Воскресный эфир. Сегодня он совпадает с нашим великим праздником, поэтому, дорогие друзья, всех поздравляю от всего сердца с праздником Великой Победы. Хочется в этот день и вообще, в принципе, пожелать огромного здоровья нашим ветеранам, детям войны, всем тем, кто воевал, работал в тылу, всем тем, кто помогал всеми силами. Ну и сразу хочу сказать, что в рамках вот этого праздничного настроения сегодня вышел очередной выпуск программы «По-стариковски», где моим гостем стала замечательный человек, краевед, писатель блокадного Ленинграда, вернее, даже ребенок блокадного Ленинграда, Людмила Васильевна Кисиль-Загорская. Мы с ней поговорили о войне, о том, как государство спасало детей, что она помнит о довоенной жизни, как дети помогали фронту. В общем, очень-очень много интересных вопросов мы осветили. Сейчас эта программа уже вышла на плеере ВК Федерального агентства новостей ВКонтакте. Через буквально некоторое время, я думаю, что пока мы с вами общаемся в прямом эфире, она появится и на моем Ютубе. Так что еще раз с праздником вас, дорогие друзья. Ну и, конечно же, 9 мая, о чем нам с вами начать разговор. Ну, мне кажется, что давайте вспомним весь генезис, весь смысл, весь порядок создания Второй мировой войны теми, кто хотел уничтожить наш народ. Вот сегодня во время парада президент России сказал совершенно правильную вещь о том, что германский фашизм и его пособники шли на территорию Советского Союза не только и не столько для того, чтобы изменить социальный строй. Хотя это, конечно, важно, и мы сейчас об этом с вами поговорим. Сколько уничтожить народ, осуществить геноцид, если хотите, очистить территорию для того, чтобы огромное пространство, населенное непокорным народом, превратилось в пустыню, где живут небольшое количество людей, необходимое, как потом уже потомки наших западных союзников скажут, для обслуживания нефтегазовой трубы. Итак, смысл происходящего во время Второй мировой войны я отразил в нескольких своих книгах. Если вы их не читали, прошу вас найти время для того, чтобы подробно ознакомиться, потому что то, что мы можем с вами обсудить в коротких роликах, в телепрограммах, конечно же, не дает возможности изложить всю совокупность фактов, а их очень много, и логика выстраивается прям-таки железная. После Октябрьской революции, после окончания гражданской войны, большевики начали строить в Советском Союзе новое социальное государство, социалистическое государство, Советский Союз. Никто не рассчитывал, что успехи в экономике у большевиков будут такими большими. Прошли две волны индустриализации. Как ни пытались вызвать искусственный голод, остановить индустриализацию в стране, ничего не получилось. Таким образом, к концу 30-х годов, а вернее говоря, уже и к началу, было понятно, что еще немного, и советская власть, большевики, получат мощную экономическую базу. Дальше продемонстрируют рост успехов социалистического строительства в экономике, и на фоне всего этого завоевание капитализма будет смотреться прям неприглядно. Что это такое? Это расовая сегрегация, это отсутствие прав у трудящихся, это голод, холод и так далее и тому подобное. Значит, нужно было создать силу, которая остановила бы строительство социализма в Советском Союзе, но и с другой стороны, которая выполнила бы вековую мечту наших геополитических противников. Вот стереть с геополитической карты, с экономической, политической карты мира Россию, русский народ и все народы, кто присоединился к русскому в строительстве великой русской государственности. Одновременно две задачи – уничтожение социального строя и альтернативы капитализму, и, с другой стороны, ликвидация русского народа. Никогда ни один враг, приходивший на нашу землю, не старался решить две задачи одновременно. Вот сколько бы мы ни ругали Наполеона за то, что его солдаты оскверняли церкви, что он пытался взорвать Кремль, все-таки геноцида населения наполеоновская армия не собиралась осуществлять. Карл XII не ставил себе задачу уничтожить всех русских, объявить их расово неполноценными. Это сделал только Гитлер, это сделали германские нацисты. Но, дорогие друзья, в 1933 году, когда Гитлера привели к власти, а именно привели, он не выиграл выборы, Германия – это Ослабленная страна, 100 тысяч человек без тяжелого вооружения, с запретом иметь серьезную артиллерию, корабли, танки. Как, извините, Гитлер завоюет весь мир, завоюет Европу и нападет на Советский Союз. У него даже границы нет. И вот тут начинаются большие чудеса, которые вовсе не будут казаться нам удивительными, если мы поймем, что патроны, его руководители, кураторы Гитлера находились в Лондоне, Париже, Вашингтоне. Гитлеру начинают сдавать территории, начиная с Чехословакии, заканчивая Австрией, а потом еще и Польшей. Гитлеру разрешают отменить Версальский договор. Гитлеру разрешают вести всеобщую воинскую повинность. Гитлеру разрешают, и ничего с ним не делают. Вопрос, как можно Гитлера было остановить? Да очень просто. У Германии нет армии. К власти приходит партия во главе с человеком, который говорит, что они собираются осуществить определенную политическую программу. Она написана в Mein Kampf. Ну так остановите его. Нет, его не останавливают. Потому что в Mein Kampf у Гитлера было написано, что в союзе с Великобританией нужно двигаться против России. И Гитлер эту программу осуществлял при помощи той же самой Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки. Экономику Веймарской Германии начали готовить к войне еще до прихода Гитлера. А Гитлер это как вишенка на экономическом торте. Но ему разрешили, закрыли на это глаза. Запрет всех политических партий, всех противников Гитлер по концлагерям рассажал. Введение в 1935 году так называемых Нюрнбергских законов. Это расовые законы, где евреи, славяне, люди второго сорта. Евреи должны были носить определенные нашивки на одежду, им запрещалось нанимать, например, истинных арийцев в качестве слуг и заниматься целым рядом профессий. И что сказал Запад? Ничего. В 1936 году, то есть через год после введения этих нюрнбергских расовых законов, две Олимпиады провел Гитлер. Две. Это невероятная история. Представьте себе. Но сейчас мы видим, как спорт давно стал политикой. Так в тот момент было то же самое. Если вы видите, что расисты, нацисты пришли к власти в Германии, почему вы им даете сначала одну Олимпиаду, а потом другую? К вопросу, кстати, Советский Союз в этих Олимпиадах вообще не участвовал и не входил тогда в Международный Олимпийский комитет. Первая Олимпиада у нас была после войны, в которой приняли участие советские спортсмены. Да потому что Гитлера нужно было поднимать не только экономически, но накачивать еще международным престижем. И его поднимали и накачивали. Вот поймите логику, тогда многие загадки перестанут быть для вас с вопросительным знаком. Например, Польша сегодня это верный сателлит англосаксов. Вы думаете, в 30-е годы было что-то иначе? Конечно, нет. Кто первым заключает с Гитлером договор? Гитлер только становится канцлером. Какое государство? Польша. 1934 год. Пакт Пилсудского Гитлера. Почему? Потому что нарабатывание этого международного престижа начиналось с тех, кто получал команду от своих старших патронов из Лондона. И в тот момент заключение договора Польша-Германия. Польша была номером один, она имела более сильную армию, более сильную государственность, а Германия была номер два. И во время этого подписания договора, когда Гитлера спрашивали, а как же там вот спорные территории, которые, в общем-то, Германия бы хотела вернуть от Польши, Гитлер говорил, что эти вопросы не надо поднимать, это не актуально, а главное вот дружба великого соседа. Когда Пилсудский через несколько лет умер, Гитлер объявил траур в Германии. Вы подумайте. Поэтому Гитлер это продукт западной культуры. Гитлер – это продукт западной философии. Гитлер – продукт западной политической системы. Искусственный продукт. Немцы его выбирать очень долго не хотели. По сути, на свободных выборах нацисты так никогда и не победили. Они набрали более 50% только тогда, когда все остальные политические партии были запрещены и были самые настоящие политические репрессии. Ну а дальше, мы уже с вами сказали, Гитлеру начали сдавать территории, сдали Австрию с заводами «Шкода», где, как пишет Черчилль, производилось оружие больше, чем вся Британская империя, и дальше подводили к нашей границе. На определенном этапе Гитлер решил заняться своей собственной игрой. Получив все, что он мог получить от Запада, он захотел стать с ними равными. И для этого он начал проявлять дипломатический интерес к Советскому Союзу. У Иосифа Виссарионовича Сталина задача была очень простая – остановить войну, желательно вообще в ней не участвовать, предотвратить германскую агрессию, потому что очевидно, что Гитлера привели для войны именно с Советским Союзом, и в первую очередь избежать войны надо во фронта, потому что с другой стороны точно так же к нашим границам подводили Японию. Ну, мы как-то с вами об этом достаточно подробно говорили. Поэтому договор о ненападении, который был заключен по инициативе Германии, для Советского Союза был крайне выгодным. Я напомню вам, что перед этим Сталин фактически вынудил Берлин заключить с ним экономическое соглашение. Выглядело оно следующим образом. Германия, не Советский Союз, Германия предоставляет СССР кредит в 200 миллионов золотых марок, на которые Сталин закупает в Германии все, что хочет. Самое новейшее оборудование. Туда поехали наши военные конструкторы, которые ходили, тыкали пальцем и выбирали все, что они хотели купить. Самые новейшие образцы германского вооружения получил Советский Союз. В кредит. Расплачиваемся мы поставками сырья, не самого, так сказать, для нас жизненно важного, в течение многих лет. Последние выплаты по этому кредиту Советский Союз должен был сделать в 1947 году. Надо ли говорить, что, в общем, часть кредита Адольф Гитлер нам простил своим вероломным нападением? Выгоден ли этот договор был для СССР? Конечно, выгоден. Конечно. Лежит ли ответственность на Советском Союзе за начало Второй мировой войны? Да, конечно, нет. Гитлер просто решил немножечко повоевать со своими бывшими хозяевами. Стоило ли ему в этом мешать? Да ему помешать вообще никто не мог. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Единственный договор, который был нарушен Германией, это договор о ненападении с Советским Союзом. Все остальные договоры Гитлер либо расторгал, как, например, договор с поляками, либо денонсировал, что, в принципе, то же самое, как это было о морском соглашении с Великобританией. Ну и я не буду вам напоминать, что 3 сентября 1939 года это Франция с Великобританией объявили войну Германии, а не наоборот. Итак, Гитлер взял все, что ему надо на Западе, договорился со Сталином, но собирался ли он выполнять этот договор? Да, конечно, нет. И Сталин прекрасно понимал, что выполнение Гитлером этого договора о ненападении – это еще большой вопрос. Поэтому вся задача советской дипломатии в период с августа 1939 по нападение Гитлера – это избежать этой войны, избежать, перенаправить Гитлера на Великобританию. Пусть он занимается решением вопроса, который мне не мог решить Наполеон. К сожалению, не получилось. Подробности о том, почему Сталин до последнего времени верил, что Гитлер не нападет, и у Сталина, надо сказать, для этого были очень серьезные основания, в моей книге «Война чужими руками». Наверное, вероломное нападение Германии и тот военный успех нацистов в первый период войны, конечно, можно отчасти поставить вину Иосифу Виссарионовичу Сталину. Но я думаю, что у Сталина было еще больше вопросов к военным. Потому что Красная Армия накануне нападения Гитлера была прекрасно вооружена, как нам казалось, прекрасно обучена, численностью была вполне достаточной, и у нас вооружений были больше, чем у немцев. Вот что оказалось у нас в недостатке, так это неумение воевать с лучшей на тот период германской армией. Но и по этому поводу нам тоже с вами, я думаю, комплексовать не стоит. Французская армия была разбита за месяц. Британская армия примерно за тот же срок едва убралась на остров в результате операции «Динамо». Да и то потому, что Гитлер открыл «Золотой мост» для ухода англичан с материка, когда фактически запретил своим танкистам заходить в город Дюнкерк, и англичане смогли эвакуироваться. Так вот, мы так и не капитулировали никогда, как французы. Мы отступили до своей столицы, но сражались до последнего и смогли в итоге победить самую сильную европейскую армию. Вот один из вопросов, который вы задаете, что по поводу наших союзников. Парадокс Второй мировой войны заключается в том, что нашими союзниками были те, кто фактически создал Гитлера и кто, как Великобритания, собирался побомбить немножко нашу территорию в рамках как бы борьбы с Гитлером. Я имею в виду запланированные англичанами и частично французами атаками в декабре 1940 года наших нефтяных промыслов в Баку. Но дальше они отложили это все, и в итоге, собственно говоря, у них уже на это не было ни сил, ни возможности, ни желания. Поэтому все остальные вопросы, не открытия второго фронта, растянутости поставок, торговли в первый период с нами не по ленд-лизу, а за золото, и, так сказать, торговли в буквальном смысле, сколько стоит, сколько процентов надо до, сколько после заплатить. Но все это вот от того, что все наши союзники были союзниками по неволе. Но давайте скажем спасибо Иосифу Виссарионовичу Сталину, который не только руководил экономикой, не только руководил партией, не только руководил обороной, не только руководил всей жизнью страны, но еще блестяще дипломатически провел переговоры так, что сильнейшие державы мира в итоге оказались на нашей стороне, а не на стороне наших противников. Если вы сравните союзников Гитлера с союзниками Советского Союза, конечно, сравнение в нашу пользу. Одним словом, мы победили, это стоило огромных жертв, и тем горше осознавать, что весь вот этот наработанный багаж мира, свободы, буферных, зависящих от Москвы государств, которые не давали возможность вероломному нападению, оказался просто вот профукан теми, кто не ценил кровь наших солдат, историю нашей страны, наши традиции, наши великие победы и наши неимоверные страдания, которые народ претерпел во время Великой Отечественной войны. Ну что, дорогие друзья, в этом смысле мы должны знать свои уроки и знать своих героев, и знать своих предателей, знать негодяев, которые обесценили жизнь миллионов наших солдат, положенную на алтарь победы. Еще раз вас с праздником. Давайте перейдем теперь к небольшому количеству вопросов, которые вы заранее задали, а потом прямо пообщаемся с экрана. Итак, что стало с советскими гражданами, которые оказались на территории Германии в момент вероломного нападения Гитлера? Значит, согласно международному законодательству, иностранные граждане государства, с которым начинается война, должны быть интернированы. Вот такой есть термин. По сути, их должны задержать и посадить в концентрационный лагерь. На территории Германии было несколько сотен советских граждан. Примерно такое же, но чуть меньшее количество немецких граждан, граждан Третьего Рейха, или хотите, Веймарской Республики, потому что Конституция не менялась. И мы можем сказать, что на нас 22 июня напала Веймарская Германия, и будем правы. Так вот, на территории Советского Союза было чуть меньшее количество граждан Германии. Согласно международному законодательству, было прервано дипломатическое общение и была договоренность через посольство Швеции о том, что граждане двух стран садятся в специальные поезда, происходит встреча и обмен гражданами на территории Болгарии. В этот момент, это уже я вычитал в мемуарах одного из наших дипломатов, например, гестаповцы арестовали двух советских граждан в Берлине и сказали, что те являются резидентами советской разведки, и они их не отдадут, и, соответственно, те не сядут в поезд и не будут обменены с Москвой. На что посол Деканозов, который потом будет после дела Берии расстрелян в Советском Союзе, он сказал очень просто. Он сказал, что а мы тогда никуда не поедем. Вот до тех пор, пока эти два советских гражданина не сядут в поезд, который будет отправляться на территорию Болгарии, обмена вообще не будет. И ваши немецкие граждане будут сидеть в Москве и не приедут в Берлин. Немцы потыкались, помыкались, и два этих наших, ну, наверное, вероятных разведчика, немножко помятые, но все-таки в этот поезд сели. Это к вопросу о том, как наши дипломаты якобы боялись Германию. Нет, конечно. Военные поражения, случившиеся летом 1941 года, они были для Сталина, для руководства армии, для народа чем-то невероятным. Этого не должно было быть, но это произошло. Изучение причин катастрофы лета 1941 года – это очень важная задача. Я думаю, что отчасти потому, что мы столкнулись с самой совершенной машиной в человеческой истории. Ну и, наверное, воинское искусство начала войны все-таки было на стороне наших противников. Но ничего, мы потом с ними хорошенечко расквитались, начиная со Сталинградской битвы. Так, следующий вопрос. Заменят ли систему образования болонскую на нормальную советскую? Вопрос, который каждый раз задается, потому что он очень важный и очень чувствительный. Дорогие друзья, болонская система – это та система западного образования, которую мы с вами взяли для того, чтобы наши дипломы могли быть приняты на Западе. Вопрос, зачем это, имеет только одно объяснение. Чтобы им было удобнее заниматься выкачкой мозгов. Вот и так. Вот и все. То есть мы обучаем, мы вкладываем средства, наши дети уезжают за границу. Вы скажете, они уезжают, потому что там лучше? Ну, возможно, а кто-то и принимает такое решение. Но вся система образования страны не должна быть направлена на то, чтобы кому-то было удобно уехать. Мы должны воспитывать в первую очередь для себя, для того, чтобы у нас здесь было хорошо. А хорошо у нас будет, если наши умные люди, изобретатели, экономисты, предприниматели будущие будут оставаться здесь и поднимать Россию на тот уровень, на котором она должна находиться. Поэтому из Болонской системы надо выходить. Но я всегда противник чего-то возвращения назад. Мы должны быть обращены вперед. Советское образование – это замечательная система. Ну, сам в ней учился, как говорится, знаю. Но из нее надо взять все самое хорошее, добавить технические новинки, которые есть сегодня, и которые ни в коем случае не должны заменять живое общение и учителя. Никакой искусственный интеллект не должен учить наших детей. И построить новую систему образования. Только давайте не будем называть это реформы. Потому что слово «реформы» несет уже в нашей стране исключительно, на мой взгляд, отрицательный смысл. Следующий вопрос. Почему мы слушаемся сомнительных указаний Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ? Ну, потому что мы входим в эту организацию. А почему мы слушаем сомнительные советы Международного валютного фонда? Ну, то есть поднять НДС и пенсионный возраст. Потому что мы входим в МВФ. Почему мы следуем правилам ВТО? Потому что мы входим в эту международную структуру. Почему мы, в конце концов, терпим унижение от ВАДы, ну потому что мы входим в эту организацию. Почему нас ругают в Совете Европы? Мы все время думаем, что мы платим деньги, а нас там только матами, дипломатичными, конечно, кроют. Потому что мы члены Совета Европы. Отсюда вопрос. Членство в каких-то международных организациях – это не всегда положительная вещь. Ну, взяли и не являемся мы членами Совета Европы. Например, что меняет это? Мы с вами куда-то переместились из Европы? Нет. Говорят, наши граждане не смогут подать в Европейский суд. А я считаю, что граждане России, может быть, и не должны судиться в Европейском суде. Нам нужно здесь сделать такую систему, чтобы никому и в голову не приходило судиться в каком-то Европейском суде. Поэтому давайте к членству в иностранных организациях относиться, ну, очень прагматично. Я не предлагаю там огульный выход или там изоляцию. Нет, они сами от нас изолируются, и мы с этим вряд ли что-то сможем поделать. Смотрите, несмотря на попытки постоянного дружелюбия с нашей стороны, Запад отделяется, отрезается, все время как-то пытается от нас отделиться. И в этом смысле он сам сделает то, что многие из нас бы и хотели. То есть прекратит сотрудничество по определенным линиям, которые нам наносят сейчас вред. Так что давайте прагматично относиться к членству в международных организациях. Так, что делает партия «За правду» для исправления спорных статей Конституции? Ну, давайте начнем с того, что партия «За правду» объединилась с партией «Патриоты России» и партией «Справедливая Россия», и теперь есть парламентская партия «Справедливая Россия» «За правду». То есть партия «За правду» путем объединения с коллегами стала парламентской партией с куда большим инструментарием. Теперь наши объединенные кандидаты идут на выборы. Я практически уверен, что мы получим в Государственной Думе более развернутую, более большую, мощную фракцию, чем это есть сегодня. А это и есть инструменты решения того вопроса, о котором вы говорите. Если большинство «Единой России» не хочет или не может, или я не знаю что, принимать закон о созыве Конституционного собрания, который необходим для решения ряда конституционных вопросов, ну что ж, значит, это должны сделать депутаты от других фракций, от других партий. В первую очередь, депутаты от партии «Справедливая Россия за правду». Поэтому мы последовательно движемся к решению проблемы изменения статей Конституции, которые нас не устраивают. Я напомню просто навскидку несколько. Невозможность лишить кого-либо гражданства, запрет идеологии, ну и так далее и тому подобное. Так сейчас уж не будем перечислять все эти статьи. Я, кстати, думаю, что почитать Конституцию – это всегда дело полезное. Вот, и это единственный путь решения задачи. Не сбором никаких подписей, при всем уважении там, к организациям, которые занимаются это, эту проблему не решить. Это просто желание пар вывести в гудок. То есть не какую-то положительную работу провести, а просто вот народное недовольство выпустить в пар, пар куда-то уйдет и ничего с ним не будет. Мы же последовательно движемся к решению этого вопроса. Так, значит, какова должна быть зарплата депутата? Завышена ли она? Этот вопрос дискутируется постоянно, давайте попробуем подойти к нему логично. Смотрите, с одной стороны, очень хорошо, если депутат живет так, как живет среднестатистический гражданин. Ну, просто чтобы знал и чувствовал. Ну, вот, например, я Живу как среднестатистический гражданин. Многие из вас там в метро меня видели, потому что я на нем в Москве и Санкт-Петербурге очень часто передвигаюсь. Потому что в Москве это самый удобный способ передвижения. Езжу ли я на автомобиле? Да, езжу и на автомобиле тоже. Но чаще езжу даже на метро. Какая зарплата должна быть у депутата? Думаю, что если мы будем платить депутату очень маленькую зарплату, то второй вопрос, вторую претензию, которую часто к власти предъявляют, отчасти справедливо, коррупция, как-то будет сложно объяснить. То есть вы даете человеку властные полномочия, маленькую зарплату и ждете, что злоупотреблений никаких не будет. Мне кажется, это странная история. Поэтому все-таки я сторонник того, чтобы депутат получал зарплату достаточно высокую, чтобы он мог полностью заниматься отстаиванием прав граждан, чтобы у него голова не болела, чем он накормит своих детей сегодня. Но все-таки выбирать надо тех депутатов, которые не оторвались от народа и которые понимают его чаяние. Но вопросом зарплаты это не отрегулировать. Это можно отрегулировать только путем опускания бюллетеней. Вот почему важно 19 сентября прийти и правильно проголосовать. Следующий вопрос обусловлен фотографией, которую я разместил в Инстаграме, призывая вас задавать мне вопросы. Это фотография примерно годичной давности. Я сижу в студии в Московской, где записываю аудиоверсию моей книги «Сталин. Вспоминаем вместе». И компьютер там Apple. Я сразу скажу, я Apple не пользуюсь. У меня простой, к сожалению, китайский. Я бы с удовольствием пользовался русским. Телефон у меня такой же компьютер. Вот яблочной фирмы я не пользуюсь. Но когда я пришел на студию к коллегам, которые записывают, мне дали пользоваться тем студийным компьютером, который там есть. Поэтому, как говорится, ценю вашу наблюдательность. Вражеской техникой пользоваться иногда приходится, если нет такой же отечественной. А ее, к сожалению, нет, несмотря на многолетние обещания Чубайса, что она появится. Но я считаю, что патриотизм – это не тот, кто ест исключительно борщ, хотя это мой любимый суп, скажу честно. Так что, если меня кто-то хочет угостить, вот идею подаю. И не тот, кто ходит в лаптях и ест только квашеную капусту. Ничего страшного в пользовании техническими новинками, произведенными у нас, нет. Важно содержание головы. Вот, мне кажется, это будет правильно, если мы так будем относиться. В чем смысл жизни? Когда такой вопрос задали академику Сахарову, он сказал «в экспансии». Вот так вот, два слова назвал. Я, наверное, отчасти с ним соглашусь, но бы еще добавил через запятую «в продолжении жизни». Точка. Вот теперь, мне кажется, ответ на этот вопрос полный. Дальше. Правда ли, что новый мировой порядок наступит, и дальше вы, там, задающий вопрос, мне кажется, напутали с цифрами, потому что тот год, про который вы спрашиваете, он уже как бы наступил. Я думаю, что нет какой-то точной даты наступления каких-то планов. Вот Гитлер напал на Советский Союз, собирался к осени быть в Москве. Ну, то есть, с его точки зрения окончания войны, хотя Наполеон тоже как-то мыслил себе окончание войны, зашел в Москву, но война от этого не закончилась. Но все равно были какие-то планы, были назначены даты, но сопротивление советской армии, мудрость наших полководцев и государственных руководителей, дипломатические таланты Сталина изменили эту ситуацию. Изменили. И она изменилась настолько, что Гитлеру пришлось застрелиться в бункере. Поэтому кто-то, наверное, да, строит планы наступления нового порядка. Но если мы боремся, то эти планы не только откладываются, они вообще могут быть уничтожены, нивелированы, аннигилированы нашими действиями. Так что я в этом смысле, дорогие друзья, оптимист. Можно ли вступить в вашу партию, если нет высшего образования? Конечно, можно. Никакого образовательного ценза для вступления в партию не существует. Ни в одну. Никогда. Но всегда существует, в том числе, образовательный ценз в деле, когда товарищи по партии выбирают достойных людей в кандидаты. Здесь, безусловно, высшее образование является, на мой взгляд, дополнительным фактором, говорящим в пользу человека. Хотя в моей жизни встречались люди без высшего образования, которые были умные, начитанные, образованные и, что самое важное, порядочные. Так, двигаемся дальше. Есть ли угроза начала войны? Очень хороший вопрос. Я думаю, что угроза начала войны есть. Но она есть всегда. Вот тот мир, который Советский Союз завоевал путем огромных жертв, создание дружественных государств Европы, о чем мало говорят. Знаете, там Советский Союз оккупировал Чехословакию. Да ничего он не оккупировал. Он просто сделал так, чтобы никто другой не мог оккупировать Чехословакию. Чтобы нельзя было на ее территории расположить военные базы или через ее территорию транзитом прийти к нам. Вот что сделал Советский Союз. И не больше того. Ничего страшного в Чехии, Болгарии, Венгрии, Румынии не происходило в период с 45 по 90 год. Так что угроза войны, к сожалению, существует. От разрушения Советского Союза она не уменьшилась. Но эта угроза войны постоянная. И только от нашей позиции зависит, будет эта война или нет. Я имею в виду не то, примем ли мы приглашение на войну, которое постоянно присылают, и которую Путин тщательно не обращает на них внимания. Но и в том смысле, какие мы будем сильные. Если мы очень сильные, то воевать с нами хочется не очень. Хотя, возвращаясь к тому, что мы с вами сегодня говорили про начало Великой Отечественной войны, Советский Союз был очень силен на 22 июня. Мощная армия, новейшие вооружения, пусть в не очень большом количестве, но количество танков, самолетов больше, чем у нацистов. Но, тем не менее, Гитлер совершил авантюристическое нападение. Поэтому вопрос, когда человек, имея войну на Западе, совершает нападение на очень сильную державу, которая с ним воевать не собирается на Востоке, это всегда вопрос не авантюристического склада ума, да, или характера, а что ему пообещали, кто ему и что пообещал, что он нарушил свои собственные постулаты, о которых он рассказывает в «Майн кампф», никогда не воевать на два фронта. Это, кстати, одно из косвенных доказательств того, что ему очень сильно пообещали что-то для того, чтобы он вернулся к первоначальному плану нападения на Советский Союз. Так, ну еще буквально пару вопросов. Значит, судьба Северного потока 2, вы спрашиваете. Я думаю, что Северный поток 2 будет достроен, потому что германское руководство прям обороняет Северный поток 2 в лучших традициях тевтонского упорства. Просто стоит насмерть, причем, что интересно, в борьбе со своими собственными старшими союзниками. Вот как-то так сегодня это выглядит в экономико-политической сфере Европы. Поэтому я думаю, что Северный поток-2 будет достроен, но в отчаянной попытке не допустить этого я не исключаю каких-то серьезнейших провокаций, которые могут случиться вот в период, когда достраивается 5% оставшейся трубы. И сегодняшняя новостная лента, дорогие друзья, к сожалению, приносит нам информацию, которая, я надеюсь, не подтвердится в худшем смысле, но которая дает пищу для аналитики. Я напомню вам, о чем речь. Несколько месяцев назад мы с вами говорили о том, что наши либералы вдруг начали писать о том, что состояние здоровья врачей, которые лечили Навального в госпитале, как-то резко пошатнулось. По-моему, кто-то из них скончался. Из этого напрашивался очевидный вывод, которым я тогда с вами поделился. Можно для наших геополитических противников организовать смерти врачей, которые были в больнице с Навальным, и подать это как доказательство того, что убираются нежелательные свидетели, которые якобы, значит, скрывают факт, помогали скрывать факт якобы случившегося отравления Навального. Поскольку все доказательства там косвенные, то смерть врача – это тоже серьезное доказательство в той искривленной юриспруденции, которую сейчас Запад нам демонстрирует. И вот сегодня новостные ленты приносят очередное сообщение, что в Омске на охоте пропал главврач больницы, сейчас работающий, значит, министром здравоохранения области. Очень надеюсь, что он найдется живым и здоровым. Ну, а мы с вами просто должны понимать, что вот такие действия по устранению каких-то людей и возлаганию ответственности на того, кого хотят подставить, это, в общем, обычная практика работы западных спецслужб. Поэтому будем надеяться, что министр здравоохранения Омской области будет найден живым и здоровым. Последний вопрос, который вы хотели задать, это укрупнение регионов, отношение вот к идее, которая сейчас высказывается. Вы знаете, я всегда подхожу ко всем вопросам с точки зрения прагматики и интересов государства. Угрупнение регионов. Сегодня это плюс, с одной стороны, да, потому что регионов слишком много. Это первое. Второе. Если укрупнение регионов приведет, ну так, в кавычках, ну примерно, к тому, что у нас будет один огромный регион под названием Москва или два, Москва и не Москва, такая перспектива развития страны, честно говоря, похожа на катастрофу. Когда люди будут съезжаться в большие города, прям как в песне поется, да, где будут построены огромные человейники, в которых завести несколько детей будет физически просто невозможно. Некуда положить их спать. То о какой демографии мы будем с вами говорить? При этом наша огромная территория будет стоять неосвоенной. И население из краев нашего государства будет стекаться сначала в одни центры, из этих центров в другие центры, оттуда в Москву. Нет, вот такое развитие событий нас точно не устраивает. Хочу сказать, что в проекте предвыборной программы, над которым мы сейчас с коллегами уже в финальной стадии работаем, у нас есть план развития регионов России. Это очень важная вещь. Вот она как раз подразумевает равное развитие регионов. Если укрупнение регионов может быть сопряжено с равномерное развитие с укрупнением регионов, значит, да, пусть они укрупнятся и все равномерно развиваются. Если же укрупнение подразумевает превращение в вот такую гипермоскву, то мне такая идея, честно говоря, не очень нравится. Так, ну теперь переходим прямо к общению с экрана, дорогие друзья. Так, очень странно, почему государство тратит огромные деньги на разгон облаков 9 мая и на парад, пока ветераны Великой Отечественной войны живут в очень недостойных условиях. Ну, вы знаете, я надеюсь, что большинство наших ветеранов живет в очень достойных условиях. Хотя, честно говоря, сумма материальной выплаты, которую сейчас к празднику назначили ветеранам в 10 тысяч рублей, ну, я думаю, что надо, конечно, гораздо больше. Тем более, что, увы, время неумолимо, ветеранов становится все меньше, меньше, меньше. Но наше государство должно увеличивать суммы выплаты не потому, что получатели этой помощи становятся все меньше, а потому что мы их уважаем, и деньги у нас есть. Ну а что касается парада 9 мая, вот это, знаете, вы, наверное, не имели это в виду, но это есть такая вот либеральная штука. Давайте отдадим пенсионерам с детьми. Вот не надо вот армии, давайте лучше школьникам отдадим, не знаю, инвалидам еще что-то. Дорогие друзья, когда либералы у нас были в 90-е годы у власти, вы помните, чтобы они все отдавали школьникам, пенсионерам, инвалидам или еще кому-нибудь? Нет. Прям застроили всю школу, прошу прощения, всю страну школами и детскими садами. Ничего подобного не было. Это просто уловка такая словесная для того, чтобы замазать черной краской парад. И ветераны должны получать достойные деньги, и офицеры хорошие зарплаты, и парад должен проводиться, потому что это предмет нашей гордости. Потому что наши дети растут, видят это, и передается им понимание добра и зла и гордость за нашу армию, флот и страну. И парад военный – это одна из форм. Обратите внимание, что практически во всех слоях населения есть консенсус по отношению к военному параду. Вот такие высказывания, что надо бы куда-то что-то отдать, они единичные, принадлежат в основном всевозможным яблочникам и каким-то ультралибералам. Все остальные согласны с тем, что это очень по-нашему военный парад, и он никому никогда не мешает, а может, наоборот, очень сильно помогает. Вот провели такой военный парад, потом Владимиру Владимировичу будет легче вести переговоры. Как вот в том анекдоте, да? Кто не хочет вести переговоры с Лавровым, будет общаться с Шойгу. Так, следующий вопрос. Британский новичок могут ли применить на Донбассе? Ну, это одна из тех возможных провокаций, о которой мы с вами говорили. Но, дорогие друзья, вы поймите, что такое информационное общество, 21 век. Вот мы с вами проговорили какую-то мысль, что ради того, чтобы обвинить Россию, предотвратить окончание «Северного потока-2», могут применить химическое какое-нибудь вещество на Донбассе, сымитировать или действительно применить и сказать, что это сделала Россия. Об этом рассказали СМИ. И эту провокацию уже как-то и неудобно осуществлять, потому что когда они попытаются начать информационную атаку, мы можем достать сообщение и сказать: подождите, мы полгода назад об этом говорили. Вот она провокация. И таким образом, через внесение информации в общественное поле, мы можем изменять, даже отменять такие провокации. Я думаю, что в этом смысле польза. Потому что часто спрашивают, а что вы только разговариваете? Общество сейчас информационное. Запустив определенную информацию, вы можете изменить ход событий. Так, чем меньше регионов, тем больше порядков. Я с этим отчасти согласен, безусловно. Но здесь нужно понимать, кого с кем объединять и какая конечная цель. Вот на мой взгляд, конечная цель должна быть выравнивание развития страны. Вот чему можно поучиться в Соединенных Штатах Америки? Вот есть много регионов, я там, правда, не был никогда, но тем не менее, читал об этом. Есть много регионов, в которых примерно одинаковый уровень инфраструктуры, возможность получить работу и так далее и тому подобное. У нас, к сожалению, это очень сильно разнится. Вот нам нужно не, так сказать, снимать масло с регионов, где они есть. Ну, может быть, с Москвы немножко маслица надо снять. И добавить тем регионам, в которых масла недостаточно, где одна булочка только. Так, покушение на президента Грузии Шеварднадзе в феврале 98 года могло быть санкционировано извне, учитывая недавнюю попытку переворота в Белоруссии. Да, вполне могло. Собственно говоря, вы так говорите, как будто у нас на президентов независимых государств покушается кто кому не лень. Ну, Россия вообще этими вопросами никогда не занималась. А дальше посмотрите, кто у нас в мире в 98 году был игроком, способным на подобные вещи. Правда, честно скажу, товарищ Шеварднадзе настолько был верным сторонником американской политики, что мне не очень понятно, зачем было на него устраивать покушение. Но я, честно скажу, не погружен в этот вопрос уж так. Совсем, с головой, что называется. Николай Викторович, надолго ли отложено решение украинского вопроса? Да нет, он решается каждую минуту. Просто никто не знает, как его решить. Или откладывание этого вопроса, например, со стороны американцев, и есть решение вопроса, который их вполне устраивает. Вот чтобы это безобразие тянулось до бесконечности. Подскажите для прочтения книгу про Александра Третьего. Вы знаете, про Александра Третьего я не читал ни одной книги, которая бы не вызвала у меня, ну, какого-то количества вопросов. Это очень неизвестный император в нашей стране. Пожалуй, я сейчас не смогу назвать вам автора. Помню, что читал книгу французского автора, но он многих русских вещей не понимает, и поэтому немножко выглядит смешно. Но, тем не менее, с фактологической точки зрения правильно. Так что Александр III пока очень такой загадочный персонаж. Где можно посмотреть полный список ваших книг? Заработал новый сайт, который соединен с моим действующим сайтом instarikov.ru. Если вы на него зайдете, книги, и вы там увидите полностью весь список из моих 20 книг и книги, которые выходили в серии, где я рекомендую их прочитать. Так что сейчас с этим никаких вопросов, дорогие друзья, у вас уже не будет. Возможно ли объединение в единую страну России и Белоруссии, хотя бы в военном объединиться странами? Значит, в военном соотношении мы уже объединяемся. Я так понимаю, что вопрос нахождения российской военной базы на территории Белоруссии, благодаря всем, значит, попыткам государственного переворота, решен положительно. Это раз. Что касается государственного объединения, то оно очень у нас специфическое. У нас вроде есть союзное государство, но во многих вопросах его как-то незаметно. Приведу вам пример, чтобы вы поняли, о чем идет речь, что я имею в виду. Вот сейчас Россия готовит дипломатический список недружественных государств, которым Россия определенные будет санкции применять. Ну, в общем, список недружественных государств. Туда внесли Чехию. Что в ответ заявляет Евросоюз? Внесение хоть одной страны Евросоюза в этот список означает, что отношения портятся со всем Евросоюзом. То есть Евросоюз говорит Москве: если вы внесли Чехию, это значит, что вы внесли туда Бельгию, Люксембург, Италию, Германию, Испанию, Францию и так далее и тому подобное. Понимаете позицию? То есть со всеми сразу это совершенно иной расклад, нежели вот это как бы страна плохая, а вот эта страна хорошая. Что у нас? А у нас в союзном государстве всего две составляющие. Не 22, а две. И у нас нет единой внешней политики. Вот если бы Белоруссия делала заявление, что введение санкций против России означает, что Белоруссия ведет свои санкции против тех, кто ведет ее против России, вот это было бы так. И Россия должна, естественно, тоже поддерживать Белоруссию. Понимаете, что вот вы взаимодействуете не с одной Москвой или одним Минском, а с союзным государством. Если бы к этому еще добавился Казахстан, Армения, Киргизия, вот тогда мы были бы куда сильнее. А так нас растаскивают в сторону. По этому вопросу Минск не поддерживает Москву. По этому вопросу Москва не поддерживает Минск. А Ереван вообще никого по этому вопросу не поддерживает и придерживается какой-то своей точки зрения. И это дает возможность для разделяя властвуй. Поэтому я бы очень хотел, чтобы наше союзное государство наполнилось несколько иным смыслом. Так, МИ-6 – террористическая организация. Ну, слушайте, вопрос несколько провокационный. Значит, МИ-6 – это британская разведка. Вопрос, разведка может быть террористической организацией? Она что, сама принимает решение о каких-то действиях? Нет. Государство британское комментирует ее действия? Нет. Значит, британские политики высшего звена дают указания британской разведке, которая занимается государственными переворотами, покушениями, устранениями, похищениями, финансированием, снабжением оружием, препятствием снабжению оружием и так далее и тому подобное. Это государственная деятельность. Как ни странно это прозвучит. Мы можем возмущаться, мы можем негодовать, но так устроено межгосударственное общение. Одно государство пытается с помощью всяких неприглядных средств ослаблять другое государство. И здесь не морализаторствовать надо, а иметь свою структуру, которая будет заниматься тем же самым и препятствовать тем же самому заниматься противником. Это единственный способ противодействия и борьба. Поэтому, когда ослабляют наши специальные органы, это всегда помощь нашим противникам. Вот череда переименований, сокращений, которая была при Ельцине сразу после крушения Советского Союза, ну так это же подарок Западу. А уж Вадим Бакатин, я не знаю, то ли идиот, то ли предатель, который передал американцам, я напомню вам, схему подслушивающих устройств, которые в американском посольстве. Они ахнули, сказали большое спасибо, обезвредили все это, если это возможно, конечно, и все. Ничего, взамен-то они не передали список подслушивающих устройств в нашем посольстве в Вашингтоне. Нет, конечно. Ну, то есть полезный идиот, как говорил какой-то Ленин. Так, ну вот спасибо, что вы говорите, совершенно правильно и патриотично. Спасибо за доброе слово, но сейчас давайте вопрос. Что плохого в государственной идеологии? Почему ее запретили Конституцией? А чтобы ее не было. То есть там же не написано, какая запрещена идеология, а вообще, чтобы была какая-то запрещена. Что это значит? Это значит, на Западе по факту правящей идеологией является либерализм, в некоторых государствах прямо эта идеология является правящей русофобией. А у нас нет идеологии. Поэтому у нас нет единого учебника истории, несмотря на то, что президент его, так сказать, требовал написать. У нас есть такая точка зрения, сякая точка зрения, а в итоге нет никакой точки зрения. Потому что как только вы говорите, что все точки зрения имеют право на существование, среди них теряется важная для государства и правдивая. Вот этого на Западе никто не допускает. Там при всей вот этой большой, казалось бы, возможности высказывать точки зрения, все высказывают одну и ту же точку зрения. И я надеюсь, дорогие друзья, вы это видите и слышите. В последнее время они этого стесняться вообще перестали. Ну, как только Трамп попытался высказать какую-то другую точку зрения на прошедшие в Америке выборы, его просто из соцсетей убрали, а потом чуть ли уголовное дело не возбудили. Кстати, обратили внимание, что так и не возбудили. А потому что он сдал всех, кто вместе с ним, ну, не вместе с ним, а как бы по его призыву идти на Капитолий. Кстати, дорогие друзья, помните, мы с вами все время слышали в комментариях, в ролик, под роликами писали, что вы ничего не понимаете, потом, значит, Дональд придет к власти, и все. Дорогие друзья, мне хотелось бы просто... Я никоим образом как бы не настаиваю, но вот если высказываю точку зрения, которая не подтверждается, я всегда признаю свою ошибку. Говорю, я был неправ. И учусь на этой ошибке, чтобы не ошибаться в следующий раз. Хотелось бы, уважаемые зрители, кто придерживался такой точки зрения, кто слушал экспертов подобных, вы сделайте, пожалуйста, работу над ошибками. Либо, не слушайте тех, кто не понимает, что происходит, потому что такие вещи можно говорить, только не понимая, да? Либо, чуть-чуть убавьте у себя эмоций, и тогда вас в следующий раз не смогут сбить с толка, потому что вы будете принимать взвешенные решения на основании взвешенной, поданной вам информации. Так, ну, следующий вопрос. Почему... Так, это мы уже ответили... Скажите, пожалуйста, какие у вас любимые стихи к победе или к Великой Отечественной войне? Вы знаете, наверное, стихи – это вообще не сильная моя сторона. Поэтому я, наверное, не смогу назвать какие-то любимые, потому что каждому празднику, читая посещая какие-то сайты, листая какие-то книги, наталкиваюсь на интересные моменты, которые мне вот трогают душу. Вот сегодня я разместил в своих социальных сетях прекрасный ролик, который кто-то сделал. Замечательные стихи, прям вот за душу берут. Надо читать разные стихи. Но в этом смысле с Захаром Прилепиным мне в степени понимания и владения стихов очень сложно как-то соревноваться. Так, про объединение России мы уже говорили. Так, памятник Дзержинскому снесли незаконно. Прокуратура подтвердила, когда установят на законное место. Вот этот вопрос мы будем задавать властям Москвы. Это более правильный вопрос. Я бы сказал, гораздо более правильная постановка вопроса. Вот смотрите, почувствуйте. Мы говорили, надо поставить памятник, потому что... И дальше объясняем. Феликс Эдмундович Дзержинский такой, такой, такой. Советский Союз такой, такой, такой. Здесь можно спорить. А вот Феликс Эдмундович, говорит кто-то, а вот он не такой. А Советский Союз, вот он не такой. И появляется такая вязкая какая-то дискуссия. После чего выступают провокаторы с «Эхо Москвы» и говорят, а давайте с Александром Невским. Как будто памятник на Лубянке Дзержинскому может быть поставлен только в случае неустановки памятнику великому князю. Не понимаю, почему. То есть... Удалось увести, замотать в сторону от вопроса. А теперь постановка совершенно правильная. Было написано заявление в прокуратуру. Прокуратура ответила, снос памятника в 91 году незаконен. Все. Значит, мы требуем восстановления законности. Вот с этим можно спорить? Можно говорить, да, Дзержинский такой, не такой. Подождите, мы сейчас не обсуждаем, какой Дзержинский. Хотя лично я его крайним образом уважаю. И считаю, что если вы хотите, чтобы спецслужбы хорошо работали, и чтобы Мишель здесь у нас не безобразничала, надо уважать свои спецслужбы. В том числе у них у всех портрет Феликса Эдмундовича в кабинете висит. Так вот, восстанавливаем законность. Восстанавливаем законность. Вот именно так, с этой точки зрения, мы теперь и будем обращаться к нашим, так сказать, уважаемым властям Москвы. Надеюсь, что у них хватит мужества и мудрости восстановить законность. А вот вопрос установки памятника великому князю Александру Невскому, так только за. Давайте найдем место в Москве и обеими руками проголосуем за. И вот тогда, смотрите, раскалывать патриотов не получается. То есть здесь очень важно... формулировка самого вопроса и посыла в общество. Поэтому здесь давайте еще немножко и поучимся. Вот господам с «Эхо Москвы» удалось нас немножко пораскалывать, поводить. Так... Больше не получится. Учимся, учимся, дорогие друзья. Почему другие страны так хотят получить российскую вакцину, а в России вакцинация не очень-то продвигается? Значит, во-первых, в России вакцинация добровольная, и она продвигается. Мы получаем какие-то цифры. Вот могу сказать, что моя мама сделала прививку и тем самым повысила, так сказать, процент вакцинации. А в других странах у них вообще нет вакцины. И поэтому даже тот процент вакцинации, который есть в России, они хотели бы у себя иметь. Но не могут, потому что их западные партнеры либо вообще не могут обеспечить им поставки, либо там стоимость заоблачная, либо еще какие-то условия. Вот в этом смысле. Действительно, вакцина сейчас, вот безотносительно к тому, что мы с вами думаем о всей этой ковид-эпидемии, стала одним из важнейших и мощнейших инструментов международной политики. Я думаю, что вот вы с этим точно согласитесь, вне зависимости от своего отношения к тому, надо прививаться, не надо и так далее. А у нас в стране, здесь в этом смысле вот такая определенная демократия. Хотя на Западе дело точно идет к тому, что демократия там в виде прививок закончится. И отсутствие прививки будет, в принципе, приравниваться к невозможности реализации тех прав, которые считаются правами человека. Но об этом я отдельный ролик записал, скоро он выйдет, и вы сможете с моей точки зрения ознакомиться. Так, смотрю на часы, ну давайте три последних вопроса. Расскажите о своей домашней библиотеке, сколько их штук и по какому принципу их отбираете? О, вот этот вопрос, на котором часами можно было бы говорить. Книг у меня очень много. Значит, каким образом они пополняются? Первая библиотека, доставшаяся мне от моего отца. Это всемирная литература, ну, кто знает, тот знает. И еще много различных книг. Всего, я думаю, ну, книг, наверное, 300. Вот так вот. Дальше. Я, так сказать, уже с сознательного возраста старался покупать книги, которые вызывают и вызывали у меня интерес. Мой интерес – это история, политика, экономика. Поэтому вот по этой тематики я сам собрал, ну, не знаю, там еще, наверное, книжек 100-150 за всю свою жизнь. И дальше есть книги, которые мне дарят. Книги дарят в разных ситуациях. Они не все интересные. Некоторые подарочные издания. Некоторые думают, что мне, может быть, это интересно. Некоторые попадают прям вот в десятку. Это действительно очень интересно. Я для себя что-то открываю. У меня никогда рука не поднимается, чтобы книгу куда-то вот в сторону, да, поэтому я все тащу домой, жена возмущается, класть их уже некуда. И, наконец, некоторое время назад еще появился один источник пополнения книг, который, к сожалению, закончился, потому что человек, который мне привозил много книг, к сожалению, скоропостижно скончался, царство ему небесное. Он занимался разбором библиотек у иммигрантов в США, и эти книги прям контейнерами грузил и привозил здесь в российские библиотеки, самые серьезные, создавая фонды книг, которые у нас уже либо вообще никогда не издавались, либо полностью отсутствуют уже. Так вот, некоторые книги он дарил мне лично, за что я ему крайним образом благодарен. О многих я вообще даже не подозревал. Ну вот, так сказать, будем виртуальную экскурсию по моей библиотеке на этом считать законченной. Буду периодически показывать какие-то книги, я это делаю. Ну и давайте дальше. Еще вопросы. Так, справедливо ли, что Владимир Владимирович не упомянул на параде о тех, кто руководил на пути к победе? Вы имеете в виду, что он не упомянул Сталина? Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, имя Сталина стесняться уж точно не надо вообще никогда, а в День Победы это уж точно. Говоря о победе, мы всегда должны сказать спасибо верховному главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину. Почему в городе России Воронежской области стоит памятник итальянским фашистам? Почему его не уберут? Но это вопрос, который обсуждался еще, когда я летом приезжал в Воронеж в рамках избирательной кампании. Речь идет о неправильном понимании нашими чиновниками слова примирение, согласие и так далее. О чем идет речь? Значит, на территории Воронежской области находится воинское захоронение итальянских солдат. Кладбище в прекрасном состоянии, так же, как и кладбище немецких солдат, у нас ухаживают за этим, и сами эти государства тоже занимаются решением этого вопроса. Мы с мертвыми не воюем, как известно, да как и с ранеными тоже, собственно говоря. И в этот момент приезжают какие-то вот представители там Италии и говорят, а давайте мы поставим памятник, значит, итальянскому солдату. Вот и поставили. И стоит он там такой берсальер. И что он там стоит? И зачем он там стоит? Конечно, этот памятник должен быть демонтирован и убран. Но вы понимаете, что это надо делать так теперь, чтобы это произошло как-то максимально без дипломатических каких-то осложнений. Потому что демонтаж памятника – это ровно то, дорогие друзья, что мы с вами категорически не приемлем в позиции Запада сегодня. И мы не должны давать им возможность сказать, погодите, вы возмущаетесь демонтажу памятника у Коневу? Так у вас вон, в Воронежской области демонтировали памятник итальянскому солдату. Потому что все наши объяснения, что этот итальянский солдат творил на территории Воронежской области, совсем не то, что Конев сделал по отношению к Праге, спас ее и освободил. Этого никто слушать не будет и никто слышать не будет, потому что не расскажут. Поэтому мое мнение такое. Памятнику итальянским фашистам на территории нашей страны не место. Но сделать это надо как-то, дорогие друзья, по-тихому. Идеи принимаются. Ну что, давайте на этом мы сегодняшний наш эфир и закончим. И еще раз поздравляю вас со святым праздником Победы. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика. В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.